Значит, далее, что, о чем я еще хотел сказать. Вот теперь вот по тематике. Теперь, да, вот по тематике. Это, так сказать, общие, да, методологические, так сказать, вещи, темы и категории. Вот самая главная тема в философском плане, что составляет ядро его умной деятельности, это тема смерти. Это тема смерти. Поэтому вот я тут выделил 5 ракурсов, 5 философских тем, ну как назвать, парадигм, может быть, философских акцентов, на которые обязательно нужно обратить внимание, когда говорится о Федорове как о философе. Да, и опять их может быть больше, безусловно, но они могут там укрупняться, они могут, но всего лишь 5. Ну вот давайте я их, скажем так, перечислю подряд, а потом каждую чуть-чуть раскрою. Значит, первое – это тема смерти. Второе – это нравственный импульс философии, тождество этики и философии. Третье – это тождество мышления и дела, проективная философия. Четвертое – это фундаментальная критика культуры, фарисейская мораль. И пятое – влияние на отечественную мировую философию. Значит, первая тема – это смерть. Отношение смерть, к смерти.
Она, все-таки там как-то присутствует альтернатива этому делу, потому что там...
Ну, тема смерти. Нет, сейчас я раскрою, просто я как бы ее застолбил. То, что первое, это в этой иерархии тематики должно быть тема смерти, которая сейчас... Вот я покажу ракурсы, какие связаны с этой темой смерти. Второе, это нравственный импульс философии Федорова, нравственный импульс. То есть тождество этики и философии. Это вот в этих темах, с моей точки зрения, где абсолютная оригинальность Федорова проявилась, и в то же время преданность какой-то традиционной фундаментальной классической философии. Почему? Потому что Платон дал определение философии философам, как людям, которые что делают? Они то и делают, что размышляют о смерти. И философия есть и умирание. Поэтому смерть, она соприсутствует, несомненно. Шопенгауэр говорит, что если бы не смерть, люди бы не философствовали, что смерть мусадит философия. Поэтому вот в этом плане, чисто сказать, в философском отношении, такая концентрация на этой теме, это очень сильное погружение в философские глубины как таковые. Хотя там, понятно, он будет критиковать Федоров традиционные, кстати, многие, да, философии смерти, которые есть, но само обращение к этой теме – это традиционное обращение философии. И в его лице, можно сказать, русская философия обратилась к глубиннейшей платоновской традиции через тему смерти. Вот поэтому так. Тождество этики и философии, нравственный импульс философии – это тоже возвращение к еще досократовским именам, еще до натурфилософских построений, еще до космологии. Философия, что этика есть практическая философия, как говорит Аристотель, но на самом деле, как говорит Пьер Адо, философия есть род духовных упражнений, и человек философствует не только лишь в умозрении, в интеллектуальных практиках, но вообще в образе жизни. То есть философия – это есть образ жизни. И с этим, и поэтому и вот нравственный характер философии, и этикоцентризм русской философии, вот это попадание, и может быть и определение, вот этикоцентризм, одно из таких главных типологических характеристик русской философии, он в Федорове как раз-таки проявляется в большей степени, и опять-таки, это еще до сократовская традиция, греческой философии изначальной, где вот это ее практичность, благочестие, да, вот, как Бибихин говорил, вот интересно говорю, что философия, она религиозна до всякой религии и нравственна до всякой нравственности, в том плане, что само занятие в Древней Греции философским делом требовало определенного благочестия. Не только лишь уровня, так сказать, интеллектуальной культуры, но самого образа жизни. Только лишь внутренне благочестивый человек мог заниматься, казалось бы, отвлеченными метафизическими вопросами. Только чистые духом могут прикасаться к философии. Поэтому философия себе несет вот эту чистоту, какую-то нравственную изначальную. Ей не занимаются люди с нечистой совестью, скажем так. То есть философия, казалось бы, к этим умозрительным вещам, спекулятивным вещам, не может подходить человеку, у которого в злохитрую душу не внедет премудрость, как говорили русские книжники. Очень хорошо, так сказать, понимаю, что вот этими духовно чистыми вещами нечистый человек внутренне не может заниматься. Поэтому философия как бы мера духовной чистоты человека, нравственной чистоты. И вот в этом...
Как говорили книжники?
«Во злохитру душу не внидет премудрость». На церковно-славянский. Во злохитру. То есть зла и хитрая. Зло и хитрость в одном лице, да. Злая и хитрая. Злохитру. В злохитрую душу не внедет
премудрость. Премудрость не может войти в душу, которая злая и хитрая.
Туда войти может только корысть, прагматика, хитрость и так далее, лицемерие. Вот это, да, церковно-славянский язык, он, конечно, очень много, так сказать, всего. Да. В злохитрую душу не внедрит премудрость. Вот, и это, собственно говоря, попадание сразу вот тоже в какой-то центр философских исканий и вопрошаний. И Федоров в этом плане, чья философия носит не гносеологический характер и не онтологический, который с гносеологическим, а нравственный характер, он как раз таки соответствует и чаяниям русских книжников, и опять-таки идеалу древнегреческих философов, которые по Бибихину были благочестивы, и поэтому они могли заниматься философией. Третье – это проективная философия, тождество мышления дела. Можно сказать, что это новаторство определенное. Это новаторство, очень сильное новаторство. Почему? Потому что, ну, известен тезис Маркса о том, что философы, да, наблюдали мир, вот, понимали, мы должны его изменить. Как бы это марксистский тезис по своей сути, в чем иногда Федорова-то обвиняют вот в этом, да, в марксизме. Вот. Но у Маркса, ну, естественно же, это понятно, его дело касается исключительно социальных изменений. Весьма, так сказать, сомнительного типа. Это чисто социальные изменения. То есть метафизический пласт отрицается, так сказать, полностью как таковой. Проективная философия Федорова – это тождество не просто мышления дела, это и метафизического мышления. Потому что Маркс, конечно же, для него смерть – это никакая не проблема, закон природы, и тут проблемы вообще нет. Все проблемы коренятся в социальной, экономической сфере, и решать ее нужно революционным путем. Поэтому в этом смысле вот тезис проективной философии Федорова, она, так сказать, она более фундаментальна, чем Марксова, так сказать, философия. Потому что она затрагивает и, соответственно, реформу не только лишь социальную, но и реформу природную, онтологическую, бытийную реформу. И вот это, конечно, проективная философия. И в этом смысле ее новизна и отличие, ну, от традиционной спекулятивной философии. Здесь, конечно, можно тоже говорить и спорить, и думать, потому что мышление, как бы вот спекулятивный философ скажет, мышление и есть уже дело, есть конкретное дело. Как Пушкин говорил, слова поэта – суть его дела, да, то есть что делает поэт, он, так сказать, не занимается физическим трудом. Но в случае Федорова имеет другой, так сказать, акцент, переход. Это уже не просто дело-то, да, это метафизическое дело. У Маркса социальное дело, а у Федорова все-таки метафизическое дело. То дело, которым люди не занимаются. Этим делом занимаются на литургии, ну вот в аскетическом делании, в таком, так сказать, вот, в духовном плане. А чтобы все люди в своей, так сказать, социальной, обыденной, повседневной практике занялись метафизическим делом, конечно же, это абсолютно новый уровень проективизма, новый уровень, вот, который предлагает философия общего дела. Четвертый пункт – это фундаментальная критика культуры. Я так обозначаю критика фарисейской морали, которая присутствует, ну, по сути дела, во всех существующих институтах культуры, известной Федору. И вот в этом смысле, несмотря на все антиподство и антипатию с такими тоже фундаментальными критиками культуры, как Толстой и Ницше, вот и Толстой и Ницше явились действительно радикальными критиками существующего строя культуры. И Федоров формально к ним примыкает именно как критик наличного, так сказать, буржуазного даже общества. И вот удивительным образом, когда, например, читаем критику потребительского общества, там у Фрома, например, замечательное, вот, то если знаешь Федоровский контекст, то понимаешь, вот, так сказать, фромовская аргументация буржуазного общества 20 века во многом повторяет федоровскую критику буржуазного общества 19 века. Потому что типологически ничего не изменилось. Поэтому фарисейская мораль – это вот та, так сказать, центральная вещь в философии Федорова, критический характер. Да? Если, например, проективная философия – это позитивная философия, да, то, ну, нет, нельзя предлагать, не критикуя. То есть вот критическая часть – это фундаментальная критика культуры. И вот в отличие от Канта, который занимался критикой чистого разума, ну, то есть реформируя структуры нашего мышления, анализируя, так сказать, вот, там, трансцендентальную перцепцию, вот Федоров что делает? Он анализирует наше моральное сознание. Почему моральное сознание лицемерно? Почему оно смиряется с явным очевидным злом, с явным очевидным неправдой? Почему, так сказать, совесть не работает? Почему память не работает? Это очень серьезная вещь. То есть Федор занимается аналитикой и реформой, так сказать, анализом вот морального сознания. И вот его идея фарисейской морали, которая представлена на всех уровнях существующей наличной культуры, это, так сказать, мощнейшая, я считаю, фундаментальная критика культуры. Если развернуть Федорова таким образом, то вот есть, например, школа, так сказать, Адорна, вот, критики, так сказать, это вот все, то есть западные мыслители, они в 20 веке, критикуя буржуазное общество за явную деградацию, это, так сказать, Абаньяна, там, ну, любой, Ортега и Гассет, ну, навскидку любой крупнейший западный философ, он занимается фундаментальной критикой культуры, основание которых в 19 веке. Это, они ссылаются на Толстого, на Ницше. Ну, вот, если Федорова представить в этом концепте, если хорошо показать его, да, вот его критику социальных институтов, так сказать, общества и духовных институтов общества своего времени, а это у него есть, все, то это будет, так сказать, он полноценный мыслитель, методологию которого можно использовать для анализа современных там, так сказать, процессов в нашем обществе.
То есть энциклопедии нужны развороты также на
вот Западе? Мне как раз тоже это хотел. Это вот нет, у нас это будет, но мы дело в том, что это вот хороший поворот. То есть действительно посмотреть Федорова в кругу не только отечественной традиции, потому что это понятно,
да,
они все читают.
Конечно,
ввести, а вот
типологические
связи,
параллели. Вот
это, показать, что Федоров во многом предвосхитил эти пути критики. Да, вот то, что о чем вы говорите, собственно, фактически пути мировой мысли, в осмыслении,
конечно.
Вообще как бы путей культуры.
Да. Если мы говорим, что он предвосхитил там многие технологические вещи, предвосхитил, информативные вещи он предвосхитил, там вот все иммортальстические проекты он предвосхитил.
Это
социальная философия. Об этом, ну, как бы мало говорят. А если сделать это выпукло, если посвятить исследование, и конференцию, может быть, и большой круглый стол, социальная критика Федорова, как-то так.
Володя,
сделать.
А вы можете просто сразу, поскольку мы все-таки у нас рабочий такой еще семинар, можно ли вас попросить вот как-то обобщить вот то, что вы сейчас говорите для словника? То есть. Буквально прописать, какие должны быть словарные статьи и какие, может быть, персонали, и как что там должно быть. Сделайте тогда и пришлите,
Этим-то, собственно говоря, я и занимаюсь.
Но это вам нужно просто...
Вот, фундаментальная критика культуры, вот фарисейской морали, и пятое уже такое общее, ну, как принято всегда про крупных мыслителей, влияние на отечественную мировую философию культуры. Здесь это будет связано, то есть на... Отечественную философию очевидно, культуру очевидно, и на мировую, и на техническую ее линию, вот на, собственно говоря, на технологические проекты очень важно. Здесь и крионика, и иммортализм, и космос, и информационные эти вещи, да, и вот новый тип музея, ну, то есть Федоров, ну, как предтеча, кстати, гениальный, который очень многие технологические вещи, да, технологические, но сферные, он просто провидел. Но оказывается, он провидел и, так сказать, осуществил вот эту радикальную критику культуры. А вообще, собственно говоря, философии-то и присущи. Гераклит, изначально Гераклит плачущий, что он делает? Он осуществляет не что иное, как фундаментальную критику культуры, повседневную жизнь своих соотечественников, плачущие, потому что они отошли от истины, что их логос размягчился, и они истину не видят, а живут по своей, по глупой, по воле, как сказал бы Достоевский. Поэтому философии имманентно присуща критика современного образа жизни людей. Ну, просто она неотъемлема. Философ обладает вот этим взором, который видит расхождение между сущим и должным. Сущим и должным. Очки – это оптика, через которую философ воспринимает мир. Поэтому истина, алитея и докса, мнение – это тоже эта вот дихотомия красной нитью проходит через всю античность. И вот видите, все, так сказать, очень многие идеи восходят к античному контексту. И хорошо бы, если вот Флоренский это говорил, да, о том, что вот русская культура, вот, но имея в виду такие вот ее христианские идеи коренится в античности, то вот показать, что и все федоровские идеи – и смерть, и нравственный импульс, и дело, и этический характер, и критика культуры восходит тоже к античным мудрецам. То есть показать органику, что русская культура не была оторвана от, через, как говорит Чаадаев, соответственно, да, через все эти исторические наши катаклизмы, от античного наследия, а своеобразным образом к нему также примыкало. И Федоров это просто, вот, сказать, обналичил в 19 веке, сделал это очевидным. Он просто-напросто не придумал ничего, он просто это все, сказать, как рупор передал голос веков. Вот эти пять пунктов, их можно там, ну, естественно, как-то более делить, членить, сказать, что-то там выделять. Ну, мне кажется, это главные векторы, что ли, да, вот его, так сказать, философии, которые должны быть представлены в энциклопедии. Ну, теперь чуть подробнее по каждой я скажу, буквально несколько слов, но тем самым определяется вот тезаурус словника. То есть тезаурус словника, тем самым здесь он органично и воспринимается. Ну, конечно же, это смерть. Это смерть. Вот меняет Федоров оптику, его метафизика смерти такова, почему живущее умирает, да, не почему сущее существует, почему живущее умирает, потому что все-таки вот изначально, ну, две парадигмы, то есть бытие и смерть, бытие и ничто, волнует человека. И Парменид изначально говорит, почему есть нечто, а не ничто, Хайдеггер повторяет эту идею, нечто, а не ничто, то есть они находятся вот в состоянии такой бинарной позиции антиномичности, сущее и ничто, конечно, это то, что волнует философию. И вот Федор что делает? Он констатирует такой факт, что вот западная рационалистическая традиция в большей степени увлеклась вот, сказать, первым этим аспектом благоговения, преклонения перед сущим. Ну, удивление перед тайной бытия. Причем это удивление перед тайной бытия ведь трансформировалось не чисто философское созерцание удивления, оно перешло, ну, скажем так, в религиозную область, это стало религиозной практикой христианства, говорит о бытии, и наука. Наука, конечно, наука, эмпирическая наука, которая занялась исследованием сущего как такового. То есть Аристотель передает философское удивление натурфилософу уже эмпирикам-ученым, которые занимаются исследованием этого мира. И они поэтому воспринимают его как естественное, и смерть воспринимается как естественное. То есть происходит так или иначе вот в этой западной рациональной традиции утрата изначального вот импульса философского, удивления перед чудом бытия и скорбь и ужас от исчезновения мира. То есть то, что было присуще греческому, культуре, о чем говорит Ницше в своей работе «Рождение трагедии из духа музыки, эллинство и пессимизм». Уже в ранней работе он показывает аполлоновское, денисийское начало. Вот аполлоновское начало – это начало позитивное, которое говорит о витальности, о позитивности бытия, а денисийское начало – хаотичное начало, хаосное начало. Там, так сказать, смерть, там небытие, там ужас, все эти вещи бытийствуют. И вот по Ницше греческая культура погибла, потому что аполлоновское начало, рациональное начало не смогло справиться с этим хаосом, с этим ужасом. И червоточина, сказать, небытие, она, сказать, разорвала эту культуру. Ну и такова судьба вообще всей дальнейшей, сказать, культуры, она таким образом, в общем-то, и работает. И поэтому вот в этом смысле Федоров, он как бы обращая внимание на смерть, заставляя, ну, люди отмахиваются от смерти, не любят ее, ну, психологически понятно. А в 19 веке уже как бы психология современного человека и психология человека 19-го, она мало чем отличается. То есть то, что Филипп Ариес назвал вот эти фазы, так сказать, отношения к смерти, ну, собственно говоря, мы и живем в одну и ту же эпоху, когда смерть табуирована, когда смерть, так сказать, вот, изгнана, сказать, за пределы. Вот «Смерть Ивана Ильича», рассказ, гениальный рассказ, повесть, рассказ Толстого, показывает вот это, так сказать, отношение к смерти, когда смерть, ну, казалось бы, ну, вот смотрите, 19 век, православная страна, вот, религиозная страна, отпевание, все-таки рождение, да, о смерти. И вдруг вот чиновник, который всю жизнь причащался, исповедовался, оказывается, что вся религиозная культура – это ничто, это просто, ну, она никак не работает. И он испытывает весь этот ужас. Вот, как будто он атеист какой-то, да, как будто он непонятно кто. Почему? Да потому что все. Человек уже, так сказать, отношение к смерти в культуре 19 века, так сказать, вот пошло по линии ее, так сказать, вытеснения, по линии вынесения за орбиту, табуирования. То есть все, смерть – это, так сказать, неприятный момент, о котором говорить не стоит. Но в 20 веке вот Бодрияр показал, каким образом сработал этот, так сказать, механизм в символическом обмене и смерти, что смерть, собственно говоря, структурировалась вот в эту потребительскую структуру, и, так сказать, человек поменял свою смерть, отдал на потребительские блага, купил, скажем так, самого себя, превратившись в симулякра. Потому что если нет настоящего понимания смерти, ужаса, трагизма, боли, страдания, скорби, то человек превращается в симулякр. И он отдает все, что связано со смертью, тонатологическим институциям, похоронным службам. Вот все, больше душой, вот, этим разрывом никто не занимается. Поэтому в этом смысле Федоров-то может быть еще важен чем? Что он, так сказать, вот тот мыслитель, который вот как бы подсекает, он, так сказать, вот говорит. Поэтому вот почему Достоевский так преагировал? Ну, понятно, что какое место смерти и страдания занимает в творчестве Достоевского. Это просто, так сказать, вершинная вещь. Понятно, почему Толстой, потому что его мучила всю жизнь смерть. Почему Соловьев, понятно, потому что Соловьев-то мучился смертью очень сильно. Вот, это вся русская традиция, это метафизика смерти. И они все увидели, эти крупные мыслители, почему на Федорова так отреагировали. Потому что увидели у него вот эту потрясающую, так сказать, глубину и вброс к каким-то вот изначальным, так сказать, вещам. Вот туда он, так сказать, заново нас, так сказать, возвращает к какой-то исконности, глубине. Поэтому вот это очень сильный такой акт, конечно же, это сильный акт Федорова, философский акт. Он восстанавливает платоническую традицию, заставляет, так сказать, размышлять о смерти. Просто, ну, в церковно-таком религиозном обряде, ну, не принято размышлять над смертью. Там момент эмори – это пометование, да, о своих грехах для того, чтобы человек причащался и исповедовался. А вот рефлексия над смыслом смерти отсутствует, собственно говоря. Ну, рутинизируется, банализируется смерть. И вот, и, ну, религиозный ритуал способствует банализации и ритуализации смерти, выхолащивание из него вот такого, так сказать, духовного философского ядра. Вот поэтому вот здесь, конечно же, философия и религия, они в теме смерти, они сталкиваются очень сильно. С одной стороны, они не объединяются, потому что это общее пространство. Никто, как философия и религия, не говорит о смерти, так сказать, вот открыто, глубоко. Но все-таки они делают это по-разному. И вот Федоров, как бы, ну, там, традиция религиозная, сам православный человек, и вдруг вот обращается, как будто ничего не было, как будто вот заново родились. Вот прошло сколько веков христианства, и как будто ничего не было. Как будто только сегодня вопрос о смерти стал, вот он в 19 веке почему-то стал, а в 17 веке что было, а в 17 веке, а в 16 веке, сколько веков христианской истории. И вот Федоров почему-то говорит о том, что нужно сейчас, в 19 веке, заняться изначальным этой проблемой смерти. Ну и вот в двух модусах он ее рассматривает. Естественно, преодоление неприятия смерти. Преодоление неприятия смерти. Вот здесь вот его, значит, философия. А тут вот есть некий, как бы, определенный, наверное, перегиб. Вот то, что входит, так сказать, ну, в своих собственных занятий Федоровым, какие-то, так сказать, идеи, ну, какие-то отношения меняются. Вот. Ну, что вот я, как бы, заметил. Ну, не только тоже я, то, что вот восприятие смерти у него, то есть потрясающая важность, то, что он, причем смерть в первом лице, вот еще что важно, вот это тоже очень важный момент, смерть в первом лице, потому что до этого теоретическая традиция, философская традиция, она как бы смерть в третьем лице рассматривает, то есть автор, который пишет о смерти, это как бы он сам бессмертный автор. Автор, герой, Бог, да, и он говорит, вот он сам бессмертен, он говорит о чьей-то смерти. А вот экзистенциальная традиция, да, Кьеркегора, вот с Достоевской, вроде бы она, ну, естественно, она не вроде бы, она включает смерть как личное переживание. И получается, что именно у Федорова-то вот это экзистенциальное измерение включенности самого умирающего, да, умирающего в процесс рефлексии, это федоровская подача. Вот, смерть в первом лице, а не в втором, не в третьем лице. Смерть как личная проблема. Поэтому, так сказать, вот личное становится вселенским. Личное становится вселенским. Он понимает, поскольку психологические структуры у всех людей примерно одинаковые, тут Федоров как гениальный психолог, он понимает, что если люди будут читать и резонировать в таком же плане, как и он, то человек, обладающий умом и совестью, он обязательно, у него вот этот механизм уязвленности, он должен завестись. Он просто уснул. Вот его перебил вот этот позитивный, скажем так, вектор размышления над бытием, изучение бытия, как будто в котором смерть является фрагментом, смерть является законом. Вот. Для характеристики философии Федорова вот, интересное, значит, был такой латышский, по-моему, философ Мацейна. Вот он на русской философии писал, Соловьёве писал. Вот у него есть интересное наблюдение, которое помогает понять сущность федоровского умозрения. Не, у него нет, а Федор, он просто характеризует вот, развитие философии, помогает понять, почему, так сказать, ну, направление федоровской мысли. Он говорит, что узрев зло, удивление исчезает. Вот это очень важный момент. Узрев зло, удивление исчезает. Зло и удивление исключают друг друга. То есть получается, что вот эта традиция видения зла, вот почему, так сказать, не было такой метафизической традиции, там, эстетической, как вот, античности от Аристотеля в России вот, в большей степени. А вот скорбь, страдание, уязвленность, потому что вот зло, прежде всего, ну, два этих направления, бытие, ничто. То есть русская культура в силу тех или иных традиций, но в большей степени вот, направлена на зло, которое связано со смертью. И Федоров здесь ее, так сказать, изымает, и он ее выражает в большей степени. Потому что зло и удивление, они несовместимы. Это два начала философии, получается. Этика и метафизика. Физика. То есть метафизика – это удивление перед чудом бытия, перед вот тайной непостижимой, ну, непостижимостью, которая, естественно, сказать, важнейшая проблема. Но, понимаете, метафизика, вот она все-таки она важна, и без нее человек не существует, но она как бы не имеет отношения вот, к жизни, что ли, да, практически. И, ну, не важно там, что думать в метафизике, а вот стоит в этике чуть-чуть нарушить вот этический строй, как человек сразу болезненным образом реагирует. И смерть как раз-таки самым сильным образом кусает наш этический строй. Она кусает наше представление о добре, о справедливости, об истинности. Вот, ну, метафизически неважно, как устроен мир, человек чувствует себя спокойно. Он комфортно себя чувствует, а метафизическая картина мира может быть любая. А вот этически, если произойдет нарушение, то, конечно, любой человек на это отреагирует очень живо. Вот уязвленность. И вот в этике, конечно, смерть уязвляет, жалит больше всего. Поэтому русская традиция, она чувствительна здесь, вот в этом плане. Не просто метафизика перед чудом бытия, удивления, а уязвленность злом. Вот Мацейн говорит, зло и удивление исключают друг друга. То есть два начала, метафизика и этика. И это в большей степени этика. Поэтому этикоцентризм русской философии. И вот Федоров говорит, что несовершенство рода человеческого ни в чем так не выражается, как в суеверном преклонении перед всем естественным. Признание за слепую природу и руководство разумными существами. То есть он враг и критик естественного порядка вещей, как нормального, как обычного. Поэтому это у него этическое. Вот. Несущее, а должное. Должное, должное порядок мира. И вот это должное, оно, конечно, всем философам присуще, но у Федора оно приобретает глобальный размах, то есть фундаментальный разворот. Это должное не просто лишь изменение в личном плане, да, совершенствование личное, индивидуальная этика, социальная этика, изменение социального порядка, а вообще недолжное он увидел в космическом порядке. Недолжное в космическом порядке. Поэтому, конечно же, эта мысль, она вонзается в христианство, безусловно, потому что христианство это тоже, это морализация космоса, скажем так. Христианство – это видение, так сказать, вот, греха, да, семя тли во мне есть, видение греха, смерти в космосе, безусловно, это христианский космизм, космологическое начало. Вот. Но здесь же расхождение будет у Федорова с христианством, вот определенное, напряжение, потому что разная тактика борьбы со злом, разная тактика и стратегия, пассивная или активная. Вот об этом тоже, так сказать, нужно сказать. Поэтому вот из темы смерти от Платона до Хайдеггера, смерть в первом лице, выводится вот эта этическая нравственная составляющая Федорова, супраморализм, философия общего дела. Значит, все эти вещи, они должны быть прописаны в центральном, скажем так, в центральной статье, в главной статье, из которой должны быть ссылки, так сказать, перекрестные на другие вещи. Но отсюда идет проход во все остальные концепты.